Петрович Дягилев — совершенно особый русский европеец, всем европейцам европеец. Он сделал для вхождения России в Европу, в мировое культурное пространство, если не больше, то столько же, как Петр Великий. С той, конечно, понятной разницей, что преобразователь поставил Россию в ряд европейских первостепенных держав как политическую силу, а Дягилев сделал мировым достоянием отечественную культурную мощь. Недавно, в 2005 году, в России издали, наконец, полный текст книги о Дягилеве Сергея Лифаря, последнего премьера и балетмейстера, хореавтора, как он говорит, дягилевского балета, питомца и культурного наследника великого мастера русской культуры. Сергей Серж Лифарь в течение 30 лет главный балетмейстер парижской Гранд-Опера и до Дуреева самая главная фигура балета на Западе. Его книга – первое, что нужно читать о Дягилеве. Кто такой Дягилев, знают все и давно. Даже в Советском Союзе не пытались дезавуировать этого эмигранта по неволе. Но то было знание, в общем, сухоинформативное. А со страниц книги Лифаря встает живой Дягилев. При этом автор Сергей Михайлович Лифарь – человек высококультурный и знающий то, о чем пишет, из первых рук. Вот главный тезис, главная правда о Дягилеве.
Сергей Петрович любил говорить, что в его жилах течет петровская кровь. Любил все делать по-петровски и любил, когда говорили, что он похож на Петра Великого. В них и было общее, и в размахе, и в горячей любви к России. Но Петр Великий производил свои государственные реформы в России, пересаживая западноевропейскую культуру на русскую почву. Дягилев хотел произвести реформы в мировом искусстве, перевозя русское искусство в Западную Европу.
Дягилев начинал как пропагандист нового искусства, искусства модернизма. Он ввел модернизм в Россию как новое слово мировой художественной практики. Этому делу был посвящен организованный им журнал «Мир искусства», выходивший в 1898-1904 годах. Конечно, он был не первый. Существовал журнал «Северный вестник», в котором схожую художественную пропаганду вел Аким Волынский и в котором начинал печатать свои уже зрелые вещи Чехов. Существовал московский символизм во главе с Валерием Брюсовым и созданным им журналом «Весы». Но Дягилев, начиная делать что-то, делал это эпически масштабно и доводил до конца. Он был по природе организатор, причем блестящий организатор. То, что сейчас из практики кино получил название «продюсер». Дягилев – продюсер мирового масштаба и невиданного ранее, а то и после, размаха и охвата культурных тем. Если не в литературе, то в живописи и в музыке Дягилев – организатор и вождь русского художественного модернизма. Он создал эпоху. И, отвечая тем, кто утверждал, что Дягилев с прочими мироскусниками искореняет классическую традицию в угоду приходящей моде, Дягилев писал:
«Кто упрекает нас в слепом увлечении новизной и непризнании истории, тот не имеет о нас ни малейшего понятия. Я говорю и повторяю, что мы воспитались на Джота, на Шекспире и на Бахе, что это самые первые и самые великие боги нашей мифологии».
Задача жизни Дягилева была ввести в мировой классический пантеон Россию, русское национальное искусство.
Единственный возможный национализм – это бессознательный национализм крови. И это сокровище редкое и ценнейшее. Сама натура должна быть народной, должна невольно, может быть, против воли вечно рефлектировать блеском коренной национальности. Надо выносить в себе народность, быть, так сказать, ее родовым потомком с древней чистой кровью нации. Тогда это имеет цену, и цену неизмеримую.
Словосочетание «русский национализм», да еще рядом с кровью, настолько сегодня дискредитировано, что не мешает дать этим словам Дягилева дальнейшую экспликацию из того же текста. Он пишет о Левитане, который
«успел научить нас тому, что мы не умели ценить и не видели русской природы русскими глазами. Стоит нам на минуту выбраться из удушливого чада пыльных городов и хоть немного ближе подойти к природе, чтобы вспомнить с благодарностью великие уроки художника русской земли».
Второе в хронологическом ряду грандиозное деяние Дягилева – собрание им сокровищ русской исторической живописи, особенно XVIII века. Он вообще, можно сказать, открыл этот период в русской живописи, сам написал книгу о Левицком. И эта задача была уже не узкохудожественная, а широко культурно-историческая – собрать образы России, как они зафиксированы в произведениях живописи, и не только русской. Это было что-то равное труду Карамзина с его «Историей государства российского», о которой Пушкин сказал «Карамзин – Колумб, открывший Россию». Так Дягилев восстановил и собрал ее живой пластический образ в самый славный период ее существования – с XVIII века и далее. Эти бесценные сокровища покрывались пылью и пропадали в бесчисленных пришедших в упадок дворянских имениях. Он сумел убедить владельцев уступить эти сокровища государству, нации, чтобы хотя бы сохранить их в начавшееся бурное время аграрных волнений 1905 года. И это ему удалось. В феврале 6 года открылась эта грандиозная выставка, на которой было представлено 6000 картин в громадных залах Таврического Потемкинского дворца. Можно сказать, что это был последний парад Великой России перед ее исчезновением в бурях новой эпохи. Судьба распорядилась иронически. Именно в Таврическом дворце разместилась Первая Государственная Дума, тогдашнее детище революционных дней. Дягилевские картины вернулись на прежние места и в основном погибли, как в продолжающихся крестьянских волнениях Первой революции, так и окончательно во Второй революции. То, что сейчас есть в музеях, это малая часть по сравнению с тем, что собрал тогда Дягилев. Трудно было не только собирать, но и сохранять русскую культуру в самой России. И Дягилев выезжает в Европу. Сначала, опять-таки, с художественными выставками, а затем и с организацией ставших легендарными русских сезонов в Париже. Тут его, да что его, Россию ждали наибольшие триумфы. Дягилев открыл Европе русскую музыку. Римский Корсаков, Бородин и особенно Мусоргский стали порождающим семенем новой европейской музыки. Дягилев показал Европе Шаляпина в Борисе Годунове. И, наконец, он показал ей русский балет, снова открытыми им же гениями, Нижинским и композитором Стравинским. Анна Павлова взлетела к мировой славе тоже после этих выступлений у Дягилева. Остальное – история. Балетная труппа Дягилева оказалась отрезанной от России с началом Первой мировой войны. Последующие русские события отнюдь не благоприятствовали возвращению. Но Дягилев с большим интересом следил за первыми шагами нового искусства уже в Советской России, когда художественная свобода еще не была подавлена идеологической догмой режима. Памятник этих настроений – балет «Стальной скок» на музыку Прокофьева и сюжет «Лисковской блохи». В этой постановке принимали участие московский художник Якулов и Илья Эренбург, работавший вместе с другими над либретто. Этот проект особенного успеха не имел, но Дягилев в более широком развороте все же наметил новые пути балета в сторону его приближения к конструктивному стилю эпохи. Как пишет Лифарь, пластика в балете стала преобладать над плясом. Что говорить, Дягилев действительно вернул балет Западу, почти уже там исчезнувший. Но России он оставил еще больше. Память о себе как человеке, способном не только учиться у Европы, но и учить ее. В этом смысле Дягилев такой же русский уникум, как Лев Толстой и Достоевский.
Портрет русского европейца Сергея Дягилева представил Борис Парамонов.